Ну что ж, для тех, кто нас еще слушает, или для тех, кто в состоянии легко отличить бозон от фермиона, давайте тогда поговорим о прекрасном. На прошедшей неделе английская интеллектуальная общественность в своем узком, правда, оксфордском кругу широко отметила особую дату, которая связана с творчеством Льюиса Кэрролла. А вернее, собственно, даже не столько с Льюисом Кэрроллом, сколько с, наверное, самым известным его произведением «Алиса в стране чудес». Дата эта, в общем, ну, нетривиальная. И разобраться в ней мы попросили нашу коллегу Катерину Архарову.
150 years ago, on this very day, actually, on the 4th of July,
150 лет назад, 4 июля, Чарльз Доджсон, известный как Льюис Кэрролл, совершил прогулку по реке с Алисой Лидл и двумя ее сестрами. Это был прекрасный солнечный день, и именно тогда он впервые и рассказал эту историю. И именно этот день мы ежегодно отмечаем.
Объясняет Кэт Найтингейл из Оксфордского музея сказок, который в нынешние выходные восстанавливает в этом университетском городке не только сам этот ставший знаменитым пикник у Темзы профессора Сэмюэля Додсона, именно на таком произнесении своей фамилии, кстати, настаивал будущий Льюис Кэрролл. Так вот, не только этот пикник, но и многие сцены из самой книжки.
Well, we have all the historic places in Oxford, all the cultural organizations are all taking part, and so we've got...
Все исторические места Оксфорда, все культурные организации принимают участие в нынешних празднествах. У нас будет крокет с фламинго, в ботаническом саду у нас заговорят цветы, будут карточные солдатики и 10-минутный мюзикл по Алисе в стране чудес. А апогеем всего этого станет безумный кросс по кругу из третьей главы книжки. Как вы знаете, погода в этом году нас совсем не радует, но ведь в книжке все участники этого кросса все равно промокают с головы до ног, так что мы особенно не переживаем, если у нас так получится. Мы надеемся, что весь Оксфорд примет участие в нашем кроссе, играх, танцах. Так что должно быть весело.
Итак, 4 июля 1862 года профессор Додсон, преподаватель математики Christchurch College, вместе со своим приятелем, преподобным Робинсоном Дакфортом, поплыл на лодке по Темзе, прихватив с собой за компанию трех девочек ректора колледжа Генри Джорджа Лидела. 13-летнюю Ларину, 8-летнюю Эдиту и 10-летнюю Алису, которая, будучи, видимо, девочкой настырной, и упросила профессора Заику развлечь их какой-нибудь занятной историей.
До сих пор сохранился тот магазин, это магазин Алисы, Алис Шоп, который стоит на этом месте уже 500 лет. Алиса, которая была прототипом, она ходила в этот магазин покупать конфеты, то есть это была такая как бы колейная лавка. Сейчас в этом магазине, вот там туристическое место, и где можно купить сувениры со всей этой символикой «Алиса в стране чудес». То есть вот это одно из коммерческих мест.
Рассказывает сотрудница Бодлианской библиотеки Оксфорда Лена Васильева. Достаточно однажды побывать в Оксфорде, чтобы, если не проникнуться, то понять, что место это достаточно уникальное в своей интеллектуальной замкнутости, где игра ума и воображения заменяет порой все остальное. Так что неудивительно, что сказки для взрослых рождаются именно в этом городе.
В колледже, где преподавал математику профессор Доксон, вот там в витражах тоже используются иллюстрации из сказки «Алиса в стране чудес». Кэрролл, когда он писал эту книгу, он списывал с натуры буквально. Конечно, он там зашифровывал какие-то свои идеи, что-то он хотел донести такое интересное. И до сих пор спорят, что же он на самом деле там зашифровал. Но в то же время многие характеры и места, они просто списаны с натурой в Оксфорде. И гиды, и историки это показывают во время своих экскурсий.
Неискушенному читателю, каким обычно является ребенок, конечно, невдомек, что «Алиса в стране чудес» — это своего рода междусобойчик. Книжка, сочиненная своим для своих, что в ней полно дружеских шаржей, подмигиваний, подтруниваний. И расшифровать их удаленному во времени и в пространстве человеку, даже взрослому, очень непросто. Редактор интернет-ресурса «Алиса в Зазеркалье» Сергей Курий посвятил этому целый проект.
Я, в принципе, вот сайт этот и сделал, потому что там не только приведены вот кусочки текста в разных переводах, то есть берутся отдельные сцены и показаны, как они переводятся разными переводчиками русскими. Но еще там есть очень много комментариев, которые поясняют вот эти вот как раз непонятные места, непонятные отсылки, потому что первую книгу, допустим, «Алису в стране чудес», Кэрролл писал, действительно, вот правильно вы выразились, это был междусобойчик. То есть он писал ее для конкретных людей, там есть конкретные отсылки к конкретным персонажам, там Робин Гусь, там Робин Дакварт, это его друг там по Оксфорду, там попугайчик Лори, это сестра Алисы Ларина, орленок Эд, это сестра Алисы Эдит. В общем, вот эти отсылки, и если их не знать, то, в общем, очень много именно в «Алисе в стране чудес» непонятно становится. А вот «Алису в Зазеркалье» он уже писал как бы на публику, когда прославился. Поэтому «Алиса в Зазеркалье» в этом отношении более такая стройная, более понятная, наверное, читателям.
Послесница для меня теперь пара пустяков. Наша решила, что я ужасно смелая. Да свались я хоть с крыши, я бы и то не пикнула.
Прототип Алисы, настоящая Алиса, допилила автора истории до того, что он записал всю эту сказку на бумаге, а через 2 года подарил ей манускрипт, украшенный собственными рисунками. Как мне сказала старший куратор Восточноевропейского отдела в Британской библиотеке Катя Рогачевская, эта рукопись в электронном виде доступна каждому интересующемуся.
Есть электронное издание рукописи на сайте, и есть еще iPad, электронная книга, которую можно скачать. Это вот та самая рукопись, которую Алиса, уже будучи взрослой женщиной в 1928 году, она вынуждена была продать на аукционе в Сотбис. И в тот момент эта рукопись была куплена одним американским коллекционером. Потом, в 1946 году, она снова попала на аукцион, и тогда уже по инициативе сотрудников библиотеки Конгресса стали собирать деньги в Америке для того, чтобы эту рукопись выкупить. А когда выкупили, подарили ее британской библиотеке. Но это как раз было время послевоенное, то есть был такой знак доброй воли, жест благодарности.
Я так понимаю, Катя, что это рукопись с рисунками самого Кэрролла.
Да, да, это с рисунками самого Кэрролла. Здесь тоже, на самом деле, очень интересная история. Почему-то везде говорится, что там 37 рисунков. И я прочитала в некоторых русскоязычных источниках, там говорится, что нет, рисунков 38, и здесь британская библиотека ошибается. Я перелистала вот это электронное издание, я тоже насчитала 38 рисунков.
История, написанная для своих, после первого же издания стала набирать популярность. И уже через 14 лет после первого выхода в свет была издана в России. Ее переводчик так и остался неизвестен, а вот заглавие у нее было такое «Соня в царстве Дива». Там были перенесены многие реалии и даже почему-то имя героини на русскую почву.
Следующие переводы – это Гранстрем и Рождественский. А следующий перевод был Поликсены Соловьевой. То есть, вы видите, все эти переводы, ну, во-первых, выполнены женщинами, интересно, да? А вот, во-вторых, они появлялись в детских изданиях и были рассчитаны на детей. То есть это воспринималось как исключительно детская книжка. И, естественно, что ее пытались пересказать детским языком. Интересно, что вот в английском варианте ее потом пересказали. Она так называлась как бы детсадовская Алиса. Да?
А, то есть существовал такой вариант.
Существовал, да, адаптированный перевод для маленьких. Ну, не перевод, да. Адаптация
пересказ.
Пересказ, да, для маленьких детей. То есть на английском языке было понятно, что это маленьким детям недоступно. А на русском языке все-таки пытались еще это как-то для маленьких детей пересказать или переписать. И вот эти переводы, они в принципе не являлись удачными.
Жил да был такой замечательный писатель Льюис Кэрролл. Стоп, уже началась путаница. Ты привыкай, дружок. Путаницы здесь будет предостаточно. А какая же настоящая сказка, настоящая интересная игра бывает без путаниц? Так в чем здесь путаница? В жил-был. Дело в том, что жить-то он жил, а быть-то его не было. А? Потому что на самом деле был совсем другой человек, которого звали Чарльзом Лутвиджем Доджсоном. Однажды для...
Транспонирование иностранного текста на русский реалий вообще было традиционным для переводов, сделанных в конце 19-го, начале 20-го веков. Даже Владимир Набоков, большой поклонник этого произведения, назвал в своем пересказе Алису Аней, кролика дворянином Кроликом Трусиковым, заменил речь мыши об истории Англии Вильгельме Завоевателе на Киевскую Русь и Владимира Мономаха. Сергей Курий, ведущий проект «Алиса в Зазеркалье», вообще полагает, что постичь эту книжку можно только прочитав как можно больше разных переводов.
Хотелось сделать такой какой-то обобщенный раздел в интернете, чтобы он освещал творчество Кэрролла, ну, с самых разных сторон, как бы во всей полноте. пока он как бы в сыром состоянии, но главное я сделал, я дал читателям возможность сравнить как бы разные переводы сказок Кэрролла, русскоязычные, ну, там есть и украиноязычные, сравнить их и прояснить там темные веста, увидеть, что на самом деле писал Кэрролл, почему разные переводчики перевели именно так и так далее.
Что на самом деле писал Кэрролл, это, наверное, самая большая загадка, остающаяся до конца неразгаданной по сей день. Совсем недавно в журнале New Scientist была опубликована работа оксфордского математика Мелани Бейли, в которой она выдвигает теорию о том, что Додсон, будучи традиционалистом в математике, с опаской воспринял новые открытия, сделанные в этой науке. Развитие неевклидовой геометрии, абстрактной алгебры, не привязанной к арифметике или геометрии, и всю возрастающую популярность воображаемых чисел. Бейли полагает, что «Алиса в стране чудес» — это сатира на математическую науку того времени. «Так ли это?» — спросил я у математика, вице-президента канадской компании A4 Миши Носика.
Я не знаю, насколько это является сатирой. Я думаю, что это преувеличение. Несомненно, видно, что книжку писал не просто литератор, а математик. Есть много всяких за уши притянутых примеров. Мне понравился один, где Алиса умножает 5 на, или там 4 на разные числа и получает результат, который все время меньше 20. И, в общем, непосвященному читателю непонятно, почему результат умножения не соответствует классической десятичной таблице умножения. Дело в том, что оказывается, и это мне самому было неясно, я это узнал только когда прочитал объяснение, что, оказывается, он меняет базу, основу системы исчисления. То есть мы привыкли как бы оперировать десятичной системой исчисления. В компьютерах используется двоичная или шестнадцатеричная система исчисления. А Кэрролл взял и использовал результаты, которые получаются при использовании двенадцатеричной, тринадцатеричной, шестнадцатеричной, пятнадцатеричной и так далее, разных систем исчисления, где результаты обозначаются какими-то числами, но они не значат то же самое, что те же самые знаки в десятичной системе исчисления. И получался такой непонятный, странный результат. И, конечно же, там, девочке, я не знаю, десятилетнего, сколько ей было лет, ей, видимо, было бы не под силу вот так вот в уме, мне точно не под силу вот так вот в уме умножить в недесятичной системе исчисления два числа. Это надо крепко подумать. А у нее это получается сходу. И в этом, наверное, шутка.
Я что-то его не вижу. Еще бы. Его здесь нет. А зачем же вы мне его предлагаете? Это невежливо.
А ты уселась без приглашения. Это тоже невежливо.
У вас здесь только трое, а приборов гораздо больше.
Ну, разве было бы лучше, если бы нас было больше, а чашек меньше? Думай, что говоришь.
Я всегда говорю то, что думаю, и думаю, что говорю.
Но это же не одно и то же. Ты так чего доброго скажешь: я вижу то, что ем, или я ем то, что вижу.
Но и более доступный юмор оказался за скобками для многих, не только читателей, но даже переводчиков Кэрролла, пытавшихся, например, от непонимания снивелировать многие его каламбуры и несуразности, а некоторые вещи открывались только после постоянного заглядывания в комментарии. Ведь чтобы полностью осознать несуразность сцены чаепития ее действующих лиц, шляпника и мартовского зайца, неплохо было бы знать две английские поговорки, то есть «сумасшедший как шляпник» и «сумасшедший как мартовский заяц». И тогда вся сцена открывается совершенно с иной перспективы.
Знаете, это книга для взрослых, потому что я ее читала в детстве, естественно, в переводе. А потом, когда я уже училась в университете, я очень благодарна, на самом деле, своему преподавателю английского, который сказал: а теперь мы будем читать «Алису в стране чудес». Мы подумали, ну, че, какая-то детская книжка, мы будем читать, да? Uh-huh. Вот, и мы стали читать «Алису в стране чудес». Это было издание, по-моему, «Радуги», что ли? Потому что она издавалась в Советском Союзе на английском языке. И для нас открылся совершенно удивительный мир. То есть то, что мы не представляли по переводу вообще. Это был тот год, первый курс, когда мы все филологи должны были изучать латынь и греческий. И вот уроки английского эти, они были почти такими же, как уроки латинского и греческого. То есть когда читаешь текст, и нужно его комментировать буквально каждое предложение.
Ты... Кто такая?
Сейчас справа. Не знаю, сударыня, я знаю, кем была сегодня утром, но с тех пор я уже несколько раз менялась.
Ну что это ты несешь? Ты в своем уме?
Не знаю. Должно быть в чужом.
Не понимаю.
Я и сама ничего не понимаю.
Ну, я вообще считаю, что он сделал две такие большие вещи, два таких больших, скажем, открытия в литературе. Во-первых, он превратил вот эти вот лингвистические, смысловые парадоксы, игры, интеллектуальные забавы, он их превратил в искусство. То есть, по сути дела, он написал литературное произведение, в котором главным является вот это вот интеллектуальное, скажем, как хорошо сказал Честертон, другой англичанин великий, о том, что это интеллектуальные каникулы, некий пикник викторианца, где он отдыхал, и какого-то особого смысла в это не закладывалось. Это была чистая игра ума. Настолько чистая, что вот Кэрролла могут цитировать где угодно и по какому угодно поводу. Именно потому, что он, ну, это совершенно вот чистое искусство, чистая игра ума, как бы улыбка без кота, по сути дела. Кота уже каждый может дорисовать сам, какого хочет. Там, физики своего дорисовывают, находят что-то для себя, литераторы для себя, кинематографисты для себя и так далее. А вот второе его, скажем, открытие, то, что он благодаря вот этому всему создал еще такой довольно странный мир, то есть странный мир, где все шиворот на выворот, но мир с какой-то своей логикой, очень такой извращенной, изощренной, но своей логикой. И, соответственно, вот эта странность, она тоже привлекала очень многих людей и повлияла на многие сферы искусства. Вот изображение странного мира обязательно где-то да процитируют вот Льюиса Кэрролла. Да, «Матрицу» возьмем, ту же самую знаменитую, там «Беги за кроликом», или «Обитель зла», где там компьютеры названы «Белая» и «Красная королева», явная отсылка к Кэрроллу. То есть он превратил, в общем-то, бессмыслицу, хотя она не такая уж бессмыслица, потому что там есть своя логика, в искусство.
В истории Алисы и в том, как она рассказана, безусловно, много новаторского. Вспомнить хотя бы, как именно в книжке приведена история мыши, способом, названным впоследствии американским философом Чарльзом Пирсом художественной хирографией, то есть когда слова пытаются визуально воссоздать образы. Кстати, теперь эта техника широко применяется в рекламе, кино и телетитрах.
Тогда я читала, когда это был вот поздний Советский Союз, и вот этот абсурдизм, он был очень актуален, да, то есть мы все тогда увлекались абсурдизмом, и вот этот абсурдизм, как бы, этого произведения, он накладывался на современное состояние. Для нас это тоже было как-то очевидно. Я не знаю, очевидно ли, может ли это быть очевидно сейчас.
Оксфорд, ценящий свою историю и свое наследие, пытается как может охранять внутренний интеллектуальный эскапизм своих героев и жителей. Но новый абсурдизм наступает на пятки. Теперь, 150 лет спустя, подобная прогулка по реке взрослого профессора с маленькими девочками уже невозможна. Ее можно только воссоздать под неусыпным оком родителей, педагогов, социальных работников. Лена Васильева из Бодлианской библиотеки рассказывает, что в местных околоакадемических кругах активно обсуждается тема, чем именно была обусловлена дружба Кэрролла с девочками.
У Кэрролла было еще хобби, он занимался фотографией и фотографировал и обнаженных девочек, и полуодетых девочек. Многие фотографии не сохранились, он сделал более 3000 фотографий, но сохранилось только 60% его архива.
Откуда известно про обнаженных?
Во-первых, сохранилось его много писем, дневников, и по этому вопросу очень много споров, очень много ведется дискуссий, можно ли его считать педофилом или нельзя, и как это все преподнести современному читателю, о чем можно говорить, что можно показывать. То есть с точки зрения 21 века это 100% педофилизм. Если это смотреть с точки зрения викторианской эпохи, как утверждают некоторые авторы, то это было совершенно нормальным явлением того времени, потому что рисунки обнаженных детей помещали на новогодние открытки, рождественские открытки. Существовал в то время так называемый викторианский культ ребенка, что означало, как бы, детское тело является символом чистоты и невинности.
Почти как ангел,
ангелоподобное. Да, то есть вот как ангел, да. То есть биографы утверждают, что Льюис Кэрролл просто вот следовал моде и духу времени, и ничего в этом, собственно, такого нет. И все эти фотографии, рисунки, он также занимался и рисунком, они все были сделаны с разрешения родителей, в присутствии родителей, никаких там сексуальных поползновений не было, и в этом ничего зазорного нет.
Был ли Кэрролл наркоманом? Еще один вопрос нового времени. Ведь у него там и волшебный гриб, помогающий уменьшаться и увеличиваться, и курящая кальян улитка, и бутылочка с непонятным содержимым, которое убивает Алиса. Что ж, нравы в очередной раз продемонстрировали свою сиюминутность. А книга со временем только доказала свою универсальность. И дети, и взрослые продолжают ее читать. Кто с удовольствием, кто с комментариями, а кто и с тем, и с другим. И открывают для себя все новые смыслы.
Ну вот видишь, все куда-то движется и во что-то превращается. Чем же ты недовольна?
Но я же становлюсь маленькой, когда...
Все, видите, куда-то движется, во что-то превращается... Ну, надо сказать, меня, честно говоря, Алексей, поразило немножко вот это вот не только с Льюисом Кэрроллом связанное, но как сейчас вместо того, чтобы читать, что написано, читают между строк и начинается. Был ли он педофилом? Был ли он наркоманом? Может, ну, в крайнем случае, совсем не повезло, ну, хотя бы алкоголиком.
Да, это точно, но просто это, мне кажется, что очень много людей сегодня занимается литературой и около литературы академической деятельностью, и при том, что множество людей просто читают эту книгу и получают удовольствие, кто-то делает какие-то научные изыскания, их очень много, они делаются постоянно, и но мне просто кажется, что просто мир огромный, большой, разнообразный, и очень много, и очень непростой, с большим количеством людей, которые смотрят на разные, на то же самое явление с разных сторон. Мне кажется, это хорошо, но главное, что это вполне можно держать в своей нише. Не обязательно пытаться понять, как бы взять, воспринять все, что мы можем читать про Льюиса Кэрролла, там, не знаю, Александра Дюма или Аристотеля, и не обязательно это все ассимилировать. Можно просто об этом как бы знать, но держать это в своем отдельном, в отдельном месте в голове.
Ну да, положить так в отдельный чемоданчик. Вообще, на самом деле, вот эта необходимость постоянно связывать автора его произведения вместе с какими-то реальными событиями из его жизни, на мой взгляд, в общем, где-то, может быть, слегка даже противоречит, собственно, главным, может быть, положением литературы, тем более литературы художественной. Тем не менее, вот в последнее время почему-то эти попытки предпринимаются все чаще и чаще. И действительно, мы, ну, может быть, потому что ничего нового про «Алису в стране чудес» уже и не напишешь, хотя, честно говоря, послушав рассказ Катерины Архаровой, у меня сложилось такое ощущение, что это вот как ядерная физика, с которой мы разговор начали. Здесь, в общем, многим поколениям ученых еще хватит разбираться. Вот.
Да, мне кажется, что это очень правильно. Мне кажется, что это именно тем привлекательна «Алиса», что это первое такое произведение, даже, может быть, предвосхитившее после открытия физики, понимание того, что мир не то, что, на что мы смотрим. Именно это возвращает нас примерно в ту же дискуссию, которую мы вели раньше про бозон Хиггинса, потому что реальность совсем иная, чем то, что мы видим перед собой. И мне кажется, что у Льюиса Кэрролла это первая литературная работа, которая это по-настоящему вскрыла. Под видом детской книжки мы видим на самом деле очень сложную картину мира, которая находится вокруг нас.
Ну, в общем, остается, наверное, только перечитать действительно еще раз книжку. Кстати говоря, по моим наблюдениям, вот истинное значение для меня, во всяком случае, книги зачастую определяется тем, сколько раз ее можно перечитывать. Ну, вот, например, книги Булгакова того же можно перечитывать бесконечно, каждый раз находя в них для себя чего-то новое. Собственно, чем я и занимаюсь, а вот изыскание специалистов, культуроведов и всяких других литерологов, если можно так выразиться. Я думаю, что отсутствующий сегодня Александр Кан меня бы, конечно, не одобрил за такое смелое мыслеизъявление. Но, тем не менее, у этих людей такая работа, что-то вот писать, что они там действительно себе накопали, заниматься поисками науки. Наверняка это важно, наверняка это кому-то нужно и полезно, раз на этом защищается такое количество диссертаций. Но тут, в общем, кто на что учился, да? Вот наверняка именно таким постулатам и следует пользоваться, разграничивая, кто занят чем. Есть читатели, ну, а есть исследователи литературного творчества. Да, Алексей?
Да, это опять нас возвращает к вопросам физики, потому что даже зная и понимая, что мир немножко иной, и там стол состоит не твердая поверхность, а состоит из множества молекул, атом и элементарных частиц, мы все равно на него спокойно ставим чашку и не боимся, что она погрязнет в какой-то сложной физической системе.